Радио Прага. Новости.
Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Чешские предприниматели за повышение минимальной зарплаты. В Чехии вновь появляются волки. В феврале в Чехии росли темпы промышленного производства. Объем производства увеличился по сравнению с данными годичной давности на 6,7%. В январе рост составил 5,7%. Стоимость новых заказов чешских предприятий выросла на 20%, прежде всего благодаря заказам из-за границы. Увеличилось производство моторных транспортных средств, изделий из резины и пластмассы. Меньше было выпущено станков, сократилось производство электричества, газа и тепловой энергии. Данные предоставило Чешское статистическое управление. Половина чешских предпринимателей и фирм считает, что минимальный месячный оклад по стране должен быть выше настоящего, который составляет 8,5 тысяч крон. Более трети бизнесменов бы подняло минимальную зарплату существенно. Такие результаты показал опрос, проводимый банком ЧСОБ среди 500 малых и средних по величине фирм в Чешской Республике. Положительный подход к повышению минимального оклада исходит из того, что такие зарплаты выплачивает своим работникам лишь каждая восьмая фирма, прокомментировал результаты опроса один из главных менеджеров банка ЧСОБ Петер Манда. За понижение минимальной заработной платы высказалось 5 фирм из 100. Апрель будет в Чехии более теплый, чем обычно, но и более дождливый, прогнозируют метеорологи. С 21 апреля ожидается похолодание и особенно обильные дожди. На этой неделе в Чехии было побито несколько температурных рекордов. В Западной Чехии, например, столбик термометра преодолел отметку в 23 градуса. В начале новой недели в Праге ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов, со среды похолодает до 10-14 градусов. Самый популярный чешский певец Карел Готт судится с государством. Он требует выплатить ему 1,3 миллиона крон в качестве компенсации за ошибочный подсчет налогов. Несколько лет назад певца обязали доплатить недостающие налоги за 8 лет, но впоследствии «Золотой соловей» выиграл судебный спор и доказал, что задолженности перед государством не имеет. Деньги ему вернули, но теперь певец хочет добиться компенсации ущерба, причиненного ему ошибкой налоговых органов. Как заявил консультант Готта по экономическим вопросам Павел Крист, певец мог бы отказаться от требований компенсации, если бы налоговые органы принесли ему официальные извинения. В Чехию возвращаются волки. Один из фототрапов снял этого хищника в национальном заповеднике недалеко от городка Доксы в Северной Чехии. Волки начали возвращаться на территорию Чехии в последние годы. Они мигрируют с севера. Первый случай появления волка был достоверно зарегистрирован осенью 2012 года. По мнению экспертов, эта новость не должна тревожить жителей. В последние 200 лет в Европе не произошло ни одного случая смертельного ранения человека волком, утверждает директор Агентства по охране природы и ландшафта ЧР Франтишек Пелц. Наоборот, эти хищники, по его словам, помогут естественным образом регулировать количество кабанов или оленей в чешских лесах. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Туречкова.
Продолжаем нашу программу. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Чешский президент готов поддержать вмешательство НАТО в случае повышения аппетита Путина. Члены объединения чехословацких легионеров отправятся в Одессу на празднование годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Вы узнаете также сегодня о зэке в должности главного музейного экономиста и выездной победе чешских теннисистов в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Оставайтесь с нами. Президент Милош Земан обширно высказался по поводу украинско-российского конфликта. С одной стороны, он понимает мотивацию России для присоединения Крыма. Федерализацию Украины он считает хорошей идеей. С другой же стороны, Земан за самые жесткие санкции и даже военное вмешательство НАТО в том случае, если Россия попытается аннексировать Восточную Украину.
Ведь я под всем список тем, kdo se snaží pochopit připojení Krymu.
Вы знаете, я отношусь к тем, которые пытаются понять присоединение Крыма к России. Во-первых, учитывая глупое решение Хрущева 1954 года, вы знаете, что Крым никогда не принадлежал Украине. И во-вторых, большинство жителей Крыма явно хотело соединения Крыма с Россией. Я никакой не ястреб, но и я считаю красной линией аннексию или же попытку аннексии Восточной Украины. В такой ситуации я бы изменился из голуба в ястреба и потребовал бы очень жесткие санкции. Это была бы уже цепная реакция на территории независимого государства. Это уже не территория, подаренная Хрущевым, а территория страны, которая добывала свои независимости и которая заслуживает эту самостоятельность. В случае, что российские войска пересекли границу Восточной Украины, тогда шутки в сторону. Кроме самых жестких санкций, я бы в таком случае поддержал и готовность к военной акции, в том числе вступление войск НАТО на территорию Украины.
Альянсы, например, тем, чтобы войска НАТО вступили на украинское území.
Заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан. В воскресенье информагентства вновь сообщили о беспорядках и столкновениях в Донецке. Как это можно расценить, по мнению президента?
Свидетельствует о том, что русскоязычные украинцы не успокоены с форумом.
Это свидетельство того, что украинцы с Востока недовольны сегодняшним правительством. Это, кстати, не настоящее правительство. Кабинет не создан на основе результатов выборов. Решением ситуации являются выборы, как президентские, так и парламентские. Я, в общем, разделяю мнение, что федерализация не является вредной идеей. Германия, США или Швейцария являются федерацией, и в этом нет ничего плохого. Децентрализация могла бы успокоить ситуацию и снять напряжение. Еще добавлю одну мысль. Вы можете допустить ряд ошибок, и ничего страшного не случится. Только эти ошибки не могут быть такого масштаба, чтобы зажечь конфликт по всей стране. Такой ошибкой был украинский закон о языках. Я не знаю, какой сумасшедший депутат предложил запретить третьей жителей страны использовать свой родной язык. Хотя я в курсе, что председатель парламента заветировал этот закон.
Вим, что его председатель парламента наконец ветовал.
Европейский Союз не исключает принятие дополнительных санкций по отношению к России. Вы уже ранее сказали, что жесткие санкции могут Россию повернуть обратно к тоталитарному режиму. Вы действительно так считаете?
Ну, я сам увидел часто цитованный приклад моей преднашки про...
Я часто возвращаюсь к моей лекции для кубинских эмигрантов в Майами. Я им говорил, что есть санкции, есть блокада, есть эмбарго, и Фидель Кастро остается у власти 40 лет. Пора поменять стратегию. Коммунисты это называли идеологической диверсией. То есть, как возможно, более широкий обмен студентов, журналистов, бизнесменов, туристов. Для демократизации любого общества, не только российского, надо не создавать миф осажденной крепости. Это когда говорят, что там за кордоном все враги, а тот, кто им симпатизирует, считается предателем, а не просто представителем другого мнения. Так считают все тоталитарные режимы. Давайте не создавать осажденных крепостей и давайте не возвращаться к холодной войне.
Обкличене певности, не вратимося ке студене вальце.
Вы слушали фрагмент воскресной программы «Разговоры из Лан». Вопросы президенту задавал Ян Покорный. Около сотни чехов и словаков, членов объединения чехословацких легионеров, на этой неделе примут участие в празднованиях 70-й годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Почему их уговорили отказаться от появления в Одессе в исторической военной форме, расскажет Ася Чеканова.
Два автобуса с чешскими и словацкими легионерами отправятся на этой неделе в поездку по нескольким городам Украины. И одну из остановок сделают в Одессе, где 10 апреля будут отмечать годовщину освобождения города от немецко-румынских войск. В объединение легионеров входят ветераны чехословацких легионов Второй мировой войны, чешские военные, участники миссии НАТО и ООН, и просто люди, интересующиеся военной историей своей страны. В Одессу их влечет желание напомнить о мужестве 180 чехословацких партизан, участников Одесского движения антифашистского сопротивления. Мы связались с одним из организаторов поездки, Радимом Храстом. Как он рассказал, первоначально планировалось участие чехословацких легионеров в реконструкции боев Одесской операции, но потом от этих планов отказались.
Реконструкцию битвы за Одессу планировали военно-исторические клубы Украины. Они хотели сделать что-то подобное реконструкции боев за Соколово и Киев, в которых мы принимали участие. Но политическая ситуация на Украине нестабильна, поэтому организаторы от этих планов отказались, решили ограничиться лишь культурными мероприятиями.
Славы в Одессе пробегнут только на том культурном спектре,
говорит Радим Храст. От поездки на Украину и особенно в Одессу, за которой сейчас пристально следят в России, чехословацких легионеров отговаривали даже собственные дипломаты. МИД Российской Федерации на днях заявил, что готовится отметить освобождение от немецко-фашистских захватчиков Одессы и ряда других украинских городов. Украина в этой связи не исключает провокаций. Чехия бы очень не хотела, чтобы ее граждане как раз в дни празднования расхаживали по Одессе в военной форме своих предков. Радим Храс подумал и решил, что на этот раз легионеры оставят свою военную форму дома.
Мы советовали насчет этого как с украинской, так и с чешской стороной, и мы будем соблюдать их рекомендации. Ситуация на Украине сложная. За Одессой следят как российские, так и зарубежные СМИ. И нас бы совсем не порадовало, если бы наше появление в военной форме использовала в своих целях та или другая сторона. На этот раз мы едем в гражданском, берем с собой лишь чешские флаги. Мы хотим показать, что мы, чехи и словаки, на торжествах были, но не допустим, чтобы кто-то использовал наши униформы в своих целях.
С какой целью едут легионеры в Одессу?
Мы хотим показать свои братские чувства, которые наши предки демонстрировали в бою. Хотим показать, что стоим на стороне свободной Украины, тех борцов за свободу, которые воевали в Одессе в 1944 году.
Украинские друзья советуют легионерам обклеить автобусы надписями «Украина едина» и заодно прихватить с собой и украинские флаги.
Может ли человек, отбывающий тюремное наказание, занять ответственную финансовую должность в учреждении, никоим образом не связанном с местом его заключения? Оказывается, может. Речь, однако, пойдет вовсе не о пилотном проекте, направленном на ресоциализацию осужденных, а о шоу одного человека. 10 раз судимый рецидивист Владимир Прокоп находится в розыске с 29 июня прошлого года. Именно в тот день он, отбыв в тюрьме Градец Кралова 4 года из причитавшихся ему 7, отправился глотнуть воздуха свободы в неизвестном направлении. Что-что, а отлынивать от работы зэк в самом продуктивном возрасте, 41 год, и недооцененными способностями не собирался. Вооружившись фальшивыми документами на имя Ли Баралишки, он принял участие в конкурсе на должность главного экономиста Национального сельскохозяйственного музея и, превзойдя остальных конкурентов, с немалым рвением приступил к исполнению своих прямых обязанностей.
Этот человек предоставил доказательства о наличии у него диплома инженера-экономиста.
подтверждает директор музея Эва Балаштикова. Прокоп под лисьей фамилией, лишка по-чешски означает «лисица», отвечал за финансы и счета, с которых отчислялись средства. Работал, не покладая рук, не забывая при этом незаконно выводить из музея, в экспозиции которого сосредоточены, например, и образцы питания для космонавтов, космические суммы на свой банковский счет, создав реальную черную дыру в музейном бюджете. Музей в связи с действиями преступника лишился примерно 10 миллионов крон, что составляет треть всего его бюджета. Глава сельскохозяйственного музея, узнав о незаконных финансовых операциях своего подчиненного, немедленно позвонила в полицию. Сотрудники столичной полиции прибыли в здание музея, в одной из канцелярий которого сидел ни о чем не подозревавший, как предполагают музейные коллеги, Прокоп.
Полиция приехала и гласилась на секретариату, а аж когда вступили до двери.
Полицейские сообщили о своем прибытии лишь тогда, когда перешагнули порог его приемной. Прокоп молниеносно оценил ситуацию и вырвался из рук стражей порядка. Началась погоня. Он выбежал через служебный вход наверх, потом через несколько залов, и хотя полицейские следовали за ним по пятам, выскользнул через аварийный выход на подземные автостоянки и выбежал на улицу. Он прекрасно изучил все закоулки здания. Я думаю, судя по его реакции, что у него в голове уже наверняка существовал сценарий побега.
Говорит Эва Балаштикова. На улице, к слову, прямо напротив здания МВД, не чтившему уголовный кодекс чиновнику удалось сразу же поймать такси и сделать ручкой полицейским, явно не ожидавшим от него такой прыти. Имя мошенника до сих пор фигурирует на веб-портале музея, который все еще не может опомниться от результатов индивидуальных достижений бывшего коллеги. В розыске аферист находится до сих пор. Полиция обещает сообщить в ближайшее время некоторые подробности расследования дела. Следственные органы наложили арест на счет Прокопа, где остался примерно 1 миллион, а также изъяли от 4 до 5 миллионов у его знакомой. Магия десятки, интерпретируемая некоторыми толкователями как грудь в крестах или голова в кустах, как видно, не дает Владимиру Прокопу покоя. Последний свой срок он отсиживал ни за что иное, как за вывод средств со счета Евангелической церкви чешских братьев, которая является наиболее значительной из протестантских церквей Чехии. И в этом случае он занял должность главного экономиста и украл 10 миллионов крон. А сейчас короткая мини-лекция чешского языка в обществе Ольги Васенкевич.
Давайте говорить по-чешски.
Тем, кому сидится дома в эти теплые деньки, большой привет. Если вы относитесь к числу домоседов, то сейчас вы заняты самым правильным делом. Присутствуйте на нашем очередном уроке чешского языка. Поэтому спешим вам высказать свой респект. Вот и задумалась я, чем бы вас ошарашить. Конечно, многие из вас спросят, зачем? А мне кажется, что это лучший метод, чтобы что-то осталось в памяти. Ну, скажете вы, ты со своими методами, Оля, как банный лист. Но, скажу вам, друзья, это еще куда ни шло. Вот у чехов степень назойливости определяется лихорадкой.
Я как о четвертой линии зимницы.
Он как лихорадка на четвертый день. Скажут чехи про того, кто назойлив, как осенняя муха. Да, по мне, так лучше запоминать все сегодня, не откладывая на завтра. Ведь, как мы знаем, язык, да и вообще что бы то ни было, наиболее эффективно учится непосредственно в момент обучения. Немножко тавтологии вам тоже не повредит. Хотя наверняка среди вас есть и такие, кто не прочь отложить дела на завтра. Если бы вы жили в Чехии, вы бы сказали:
«Зитра это киден».
Завтра тоже день, мол, не горит сегодня, можно и на завтра отложить. Дело, конечно, ваше, но учтите, я вас в этом не поддерживаю. Даже не знаю, чем еще предпочитают заниматься те, кто откладывает дела на потом. Может быть, плевать в потолок или, как сказали бы чехи, зевать на целый круг.
Зевать на полное коло.
Наверное, это очень широко. А это означает, что такое умение тоже надо тренировать. Тогда хотелось бы узнать, на что еще способен такой человек, кроме откладывания дел на завтра и зевания на целый круг. Как говорится, надо в этом случае разведать почву. Ну а чехи в данной ситуации предпочитают подкопаться в вопросе поглубже и изучить почки.
Скоума для дви.
На самом деле объяснений такому поведению довольно много. Одно из них таково. В древности считалось, что в почках сердца и печени проживает душа человека. Поэтому слово «почка» становилось синонимом внутреннего мира человека, места, где покоится духовная деятельность, мышление. Второй вариант относится к старочешскому языку, где слово
«ледви»
означало «плечи». Таким образом, выражение
«Бог скома ледви человека»
«Бог изучает плечи человека» значит, Бог изучает, что человек способен унести на своих плечах. Ну, это был небольшой экскурс в историю и лингвистику. А тут уже и дело к концу нашего урока подходит. Вообще не стоит слишком много сидеть над книгами и учебниками, а то будете ходить потом согнутым, как вопросительный знак. Или как ходят потом чехи.
Скрученный, как параграф.
Скрученный, как параграф. Иногда надо все-таки и разминаться немного. Чего и вам желаю.
Чешские теннисисты одержали сухую выездную победу в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Выступая без своего лидера Томаша Бердиха, подопечные Ярослава Навратила не оставили ни единого шанса хозяевам корта в стране восходящего солнца. Эти приятные подробности у Димы Лычева.
Спорт.
Томаш Бердих, напомню тем, кто не особо вникает в теннисные командные соревнования, после победы в первом круге над сборной Голландии объявил, что в этом году он помогать своей команде больше не собирается. Нужно, дескать, и для себя поиграть. Язык не повернется судить за это лучшего чешского теннисиста современности, принесшего за последние годы в копилку обладателей, двукратных обладателей Кубка Дэвиса, ни одно решающее очко. В первом круге японцы победили со счетом 4-1 канадцев, выступавших без Раонича и Поспешила. В этот раз в составе не было их сильнейшего теннисиста Кэй Нишикори. Отсутствовал и Го Саэда, которого, если исходить из мировой табели о рангах, можно было бы назвать и второй ракеткой Японии. Бремя борьбы с фаворитами легло на плечи 25-летнего Тацуму Ито, он сейчас 146-й в мировом теннисном рейтинге, и на 21-летнего Тара Даниэля, максимум которого была 190, по-моему, строчка мирового рейтинга. Несмотря на разницу более чем в 100 мест, хозяева корта не стушевались и в первый игровой день попытались дать фаворитам бой. Тацума Ито выиграл у Степанека первый сет в тайбрейке. В укороченном гейме второй партии вел со счетом 5-3, но чешский ветеран в решающие моменты использовал весь свой богатый опыт и второй сет не отдал. В третьей и четвертой партии Радек уже доминировал 6-1 и 7-5. Второе пятничное очко принес своей команде Лукаш Росел. Второй номер сборной без особых проблем выиграл с одинаковым счетом 6-4 первые две партии, но потом расслабился и позволил Таро Даниэлю взять третий и четвертый сет 6-3-6-4. В решающей партии Лукаш, однако, взял себя в руки, перестал ошибаться в простых ситуациях и, как следствие, победа осталась за ним 6-2. Счет 6-4 стал самым популярным и в субботу во время парной встречи. Точнее, это был единственный счет в этот день. Радек Степанек и Лукаш Росел взяли со счетом 6-4 три партии в игре против Ито и Учиямы. И досрочно, с опережением плана, выполнили-перевыполнили, выдали на гора общую победу уже в субботу. Последний раз, когда Лукаш Росел выходил на парную встречу Кубка Дэвиса, ему пришлось задержаться на корте целых 7 часов. Чешский теннисист не скрывал удовлетворения от того, что в этот раз обошлось малой кровью. Конечно, я рад тому, что эту игру и всю встречу с японцами мы решили в свою пользу так быстро. Несомненно, на нас поработал тот факт, что Нишикори не смог играть, да и Саеда, как оказалось, был не совсем в форме. С тем, как проходит этот уикенд, мы, думается, можем быть довольны.
Takže myslím si, že za tím týdnem, víkendem můžeme být naprosto spokojeni.
Радок Степанок напомнил, что и легкие, на первый взгляд, победы даются не так просто, как может показаться со стороны. Некоторым может показаться, что мы выигрываем, так сказать, автоматически, что иначе и быть не может. Хочу подчеркнуть, что это далеко не так, что за каждой такой победой скрывается труд всей команды и огромного количества людей. Нет, автоматически мы не побеждаем. В воскресенье разгромный счет 5-0 оформили Россел, победивший Учияму в трех партиях, и дублер Иржи Веселый, взявший с одинаковым самым популярным счетом 6-4 два сета во встрече с Таро Даниэлем. Не только в паре Японии и Чехии молодые теннисисты пытались компенсировать самоотверженной игрой отставание в классе. Удалось это и спортсменам из Казахстана, долгое время превосходившим в счете в Швейцарии Вавринку и Федерера. В результате победа хозяев лишь с минимальным счетом 3-2. Не менее напряженно проходила встреча во Франции, по ходу которой хозяева проигрывали со счетом 0-2 немцам, игравшим, кстати сказать, вторым составом. Цонга и Монфилс в воскресенье склонили таки чашу весов в свою пользу и вышли таким образом в полуфинале на чешскую команду. Капитан чешской команды Ярослав Навратил не теряет надежды на то, что ему удастся уговорить Томаша Бердиха.
Будут сыграны все грандслемы, он по грандслемам будет видеть, как на том
есть. К тому времени уже будут сыграны все турниры Большого Шлема, и Томаш уже сможет точно определить, в какой форме он после них будет находиться. Надеюсь, он еще не сказал своего последнего слова. Надеюсь, он войдет в мое положение, потому как полуфинал и финал – это уже совсем иной формат, и надобно иметь в распоряжении все то лучшее, что у тебя есть. Не хочется, конечно, говорить заранее, но я верю в то, что во Францию мы поедем в полном составе.
Верим, что с Томашем договоримся, а во Франции в семифинале поедем в полном составе.
Компанию швейцарцам в полуфинале составят итальянцы, выигравшие с минимальным счетом на своих грунтовых кортах у англичан с Энди Мареем, кстати сказать, в составе. Полуфинальные встречи состоятся во второй сентябрьский уикенд.
На этом программа русской редакции «Радио Прага» подходит к концу. Ждем ваших отзывов и писем по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Ларета Вашкова. Хорошего вам разбега начинающейся недели!